Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе предлагаем вашему вниманию беседу профессора Осипова о природе страданий. Страдания, надежда, жизнь. Запись сделана в стенах военного госпиталя. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Да знаете, приходится вот читать лекции перед семинаристами, там, в академии в духовной. Читать лекции перед интеллигенцией, писателями, учеными. Да. И вот этот вопрос о том, какова природа вот тех явлений, которые кажутся совершенно аномальны для нас и противоестественны нам, нашей самой, жизни, что ли, нашей психологии, вообще нашим стремлениям. Откуда вообще все эти явления, страдания? Откуда? И второй вопрос. За что? Откуда и за что? Есть третий вопрос. Зачем? Вот эти, пожалуй, вопросы, они требуют действительно какого-то, не просто комментария, а чего-то, наверное, даже более глубокого, чем то, с чем как-то мы обычно встречаемся и как-то слышим или читаем и так далее. Знаете, решение вот этого серьезного вопроса, а я все их три сейчас объединяю в один, природа страданий, обусловлено мировоззрением человека. Ведь по-разному можно смотреть на эти вещи. Идет человек, ему камень упал с головы, на голову. Что это такое? Случайность. Надо же, как это случайно. Пошел купаться, утонул. Надо же, какая случайность. Поступил работу, все было, кажется, хорошо. Вдруг что-то случилось, кто-то подсидел. Ну, надо же ведь это. И так, вы знаете, одни случайности, одни злодеи, одни какие-то странные обстоятельства. Получается впечатление, какая-то темная стихия, в которой мы живем, не знаем когда, откуда выскочит, где тиг, где леопард, где святой ангел, и ничего не знаем, полный мрак. Просто не знаем, откуда, что и как. Кстати, откуда это такое впечатление? Откуда, интересно, такая сама мысль? Как это можно вот так это понять? Странное дело. Человек – разумное существо. Посмотрим на окружающий мир природный, удивительнейшая гармония. Возьмите живую клетку, возьмите растения, возьмите животный мир. Ой, какое ужасное место, да. Прям, действительно, нельзя ли сломать там лифт, правда? Как было бы здорово. Сломать его, и все было бы в порядке, правда же? Вот видите, тоже вот страдание. Вот что делать с ним, как отнестись к этому страданию? Ничего не сделать. Бетонную стену, вы знаете, вот здесь бетонную стену прям поставить сейчас быстренько. Да. Ничего не сделаешь. Да. Ну, вот видите, оказывается, опять мы тоже попали. В какую среду? Вот как относиться к этим вещам? Можно возмущаться, можно потерпеть. Я на автобус попал, только на одной ноге стоять могу. До того неудобно, ужасно. Толкучка такая, страшная. Но я... ладно, всего две остановки, ничего страшного. Так вот, откуда, интересно, вот такая сама идея, что у нас с любой стороны могут произойти какие-то такие, факты, такие обстоятельства, такие неожиданности, да, когда мы попадаем в ситуацию или плохую, или хорошую, или страдаем, или, напротив, нам, что называется, везет. Откуда? Вот, вот это, мне кажется, первый вопрос, который обязательно надо решить. Без решения которого мы оказываемся просто в какой-то тьме и больше ничего. Надо его решить, этот вопрос. Есть ли какая разумность в происходящем? Или только какая-то бессмыслица господствует в нашем мире? Господствует в нашем человеческом мире? Знаете, на чем я прекратил? Сам мир своим устройством поражает чем? Потрясающей целесообразностью. Пифагор, восхищенный Пифагор, известный. Пифагор, вы штаны, во все стороны равны. Вот этот Пифагор, он сказал, мир этот, космос. Женщины прекрасно знают это слово. Красота. Он был потрясен. Ученые, которые чем глубже проникают вот, в познание законов этого мира, тем больше просто поражаются. Сейчас современная физика говорит не о чем-нибудь. А вот только вот, не знаю, приходится вам читать или нет, но по крайней мере разговаривать. Да, вы знаете, что введен новый термин. Просто потрясающий термин. Ввели его физики. Физики, кстати, атомщики. Которые утверждают об антропном устройстве мира. Антропос – это человек. Антропность – это говорит о чем? Они хотят указать на разумность устройства мира. Оказывается, так называемые константы, которые лежат в основе строения всего материального мира, константы с такой точностью обозначены, что изменение его знака на одну там триллионную привело бы к катастрофе нашего мира. Слышите? Это уже очень интересно. Катастрофе привело бы полную нашего мира. Мы атом видим? Нет. Есть он? Говорят, да. Кто его видел? Ну, говорят, там ученые, следы там, знаете ли, видят частиц там этих атомов. Говорят, есть. Пока они по следам видят и говорят, утверждают о существовании вот этих элементарных частиц, этого атома. Я к чему обращаю мысль? Все, что происходит с нами, как-то странно противоречит тому устройству мира, о котором говорят ученые всех направлений. Физики, астрономы, геологи, биологи, антропологи. Все не видят только что где-то. Антропность. Потрясающая разумность, целесообразность, закономерность происходящего. И что такое законы? Что такое закон? Это то явление, которое с необходимостью происходит при вот таких обстоятельствах. Наш мир закономерен. И вдруг теперь мы вступаем в область совсем другого порядка. Совсем другого. Что такое? Вдруг с человеком происходит то, ему повезло. С другим произошло то, что говорит, боже мой, несчастье. Где законы? Или что, весь мир закономерен, а здесь у нас происходит неизвестно что, полный хаос, бессмыслица, да? Простите, мне кажется, так может только думать тот человек, который не хочет думать. Если всюду этот антропный принцип в нашем мире торжествует, если константу нельзя изменить на ничтожнейшую часть, чтобы мир наш не развалился, то, наверное, и в нашей жизни, в нашей человеческой жизни, во всех тех обстоятельствах, которые происходят с нами, оказывается, тоже существуют закономерности. Хотим мы того или не хотим, но, оказывается, есть законы бытия человеческого. Есть законы, по которым происходит с нами то-то или то-то. Не важно, что мы не видим. Пока Ньютону яблоко не трахнуло по макушке, тоже не знали, что существует закон тяготения. Вот ему вдруг, хоп, он оказался без шляпы. Схватился за голову, яблоко было, наверное, крупное, шишка вскочила, и открыл закон тяготения. Я шучу, но вы понимаете, о чем идет речь. Не может быть в какой-то стороне жизни, нашей жизни быть какого-то хаоса, беспорядка, непонятно чего. Всюду существуют законы. Так утверждает наука, так утверждает и религия. Вы слышите? Интересные вещи. Наука утверждает, когда мы говорим о материальном мире. Точно то же самое утверждает религия, говоря о мире каком? Нашем душевном, психологическом. При этом вот какой интересный есть момент, о котором говорит религия, и которого не знает наука. Весь вопрос вот в чем. А в конце концов, какое имеет значение мое, вот, человеческое, душевное состояние для окружающего мира? И имеет ли вообще на какое имеет значение или нет? Но добрый я или злой? В настроении или напротив, я раздражен? Стремлюсь я к чему-то, знаете, ну, допустим, к правде я стремлюсь, к справедливости, или напротив, я ищу только одного – наслаждений, выгоды, власти, славы. Вы знаете? Ой, как оказывается, много это значит. Значит это или не значит? Для материализма, атеизма закрыт. Вот потолок, и дальше мира нет. Религия говорит, что оказывается состояние человека в огромнейшей степени обуславливает создание вот этой атмосферы нашей жизни. Вы слышите? Состояние каждого человека обуславливает атмосферу нашей жизни. Мы все ее создаем, все вместе, вот своими импульсами добра или зла. И вот эта атмосфера жизни, которую мы создаем, а не кто-нибудь, она является тем, если хотите, маточным раствором, из которого рождаются соответствующие кристаллы. Какие? Вы знаете, что, чтобы родился кристалл, соответствующий кристалл, нужен соответствующий раствор. Какие кристаллы? Если мы обратимся к истории человечества, то встречаемся, в частности, с очень любопытным, я бы сказал, явлением во всех народах. Вы слышите? Во всех народах. Это очень любопытно. Вся история, которая доступна научному видению современного человека, во всех религиях, во все времена утверждают одно и то же, кроме, может быть, нашего последнего времени, которое, кстати, наверное, безумнее еще не было, которого в чем-то. Так утверждали всегда одно и то же. Примерно вот что. Начался голод. Началось землетрясение. Мор. Повальные болезни, эпидемии. Вы знаете, что всегда и всюду говорили. Ясно. Ясно. Мы прогневили там Бога или богов. Это не важно. Сейчас я об этом не хочу даже говорить. Всегда понимали одну простую и великую истину. Духовное состояние, духовное и нравственное состояние общества, народа, обуславливает, оказывается, и соответствующие даже стихийные явления в нашем мире. Все закономерно, еще раз я говорю. Только религия, оказывается, распространяет эту закономерность не только на область материальную, а распространяет это и на область духовную. И более того, что утверждает? И вот здесь сталкиваются два мировоззрения. Какие же? А что первично? Что первично? Духовно-нравственное ли состояние человека, народа, общества обуславливает эти внешние процессы? Или наоборот, мы воздействуем на это? Духовная сторона первична в человеке? Или телесная сторона первична? Вот вчера у нас в академии, приезжали из общественной палаты, там, ну, представители общественной палаты, и в частности там приезжали даже директора и педагоги кадетов, вот в частности тоже просили выступить, да, перед ними, да, и вот в частности пришлось обратить внимание, что такое наше слово? Наше слово – это выраженная мысль, она внутри меня. Слово – это выраженная моя мысль. А мысль это что такое? Мысль – это порождение моего ума. Или безумие, неважно. Какого ум, такова и мысль, и слово. А ум рождает что, почему? Оказывается, опять-таки, мой дух обуславливает состояние моего ума. И соответственные мысли он порождает. Два гения. Один порождает смертоносное оружие. Другой порождает противоядие ему. Один ищет убийство, другой ищет созидание. Подумайте, дух. Дух, оказывается, человека создает ту обстановку, благодаря которой ум начинает действовать в ту или в другую сторону. Хочу сказать об одном. Дух первичен. Вся наша деятельность, мирная, военная, культурная, в каких угодно областях, религиозная, философия и политика, экономика. Что это такое есть, в конце концов? Это то, что мы все называем культурой. А что это такое есть? Это есть нечто иное, как воплощение, осуществление вот того духа, которым мы живем. Так вот, религия говорит о том, что духовное состояние человека и общества является первичным и определяющим все события, если хотите, в нашей жизни. Повторяю еще раз, все народы всегда это знали. Всегда. Начиная с некоторого времени, я бы сказал так, даже начиная, может быть, с конца 18 века, начиная с Франции, начиная с эпохи так называемого свободомыслия, вдруг возникает идея, начинается затем кампания, которые приобретают все более мощные масштабы, компании того, что, оказывается, Бога нет. Бога нет. Я тут же вспоминаю великого древнегреческого философа Сократа, имя которого, наверное, все слышали, который говорил своим соотечественникам: «Неужели вы думаете, что только у нас с вами есть ум, и больше его нигде нет. И мы с вами самые умные. Мы, то есть он говорит, человек. И мы самые, и нигде больше нет более высокого ума, чем наш». Как верно он сказал. С конца 18 века, со второй половины, да, по крайней мере, вот начинается эта пропаганда. Пропаганда того, что никакого Бога нет. Все происходит само собой. С человеком. Там закономерности в материальном мире. Здесь мы сами что хотим, то делаем. А что происходит со мной? Это, знаете ли, случайности, конечно. Камень свалился с горы, вот и придавил его. Полез там куда-то, свалился и упал. Все это случайности. И всю жизнь обратили в случайности. Какая беда. Вы извините, но мне очень хочется вам сказать, что такой взгляд, когда во всем мире, всюду мы видим закономерности, а здесь вдруг в жизни человека начинаются случайности, мне это представляется какой-то глупостью. Я другого слова просто не нахожу. Религия утверждает, нет. В человеке первичен его дух, его духовное начало, которое определяет его всю его деятельность, все его настроение, все его стремление. В конце концов, вы знаете, что каждый человек стоит перед лицом двух мировоззрений. Двух мировоззрений, которые только пытаются дать оценку всех явлений жизни. Каких двух мировоззрений? Религии и атеизма. Что утверждает атеизм? Вот давайте посмотрим строго и бесстрастно. Что утверждает атеизм? Никакого Бога нет. То есть высшего разума. Мой разум высший. Никакой души у человека нет. Так же, как и у животных. Смерть, вечная смерть, ожидает каждого человека. Так же, как и любое животное. Смысл жизни каков? Если удалось что-то тебе сейчас схватить. Да, не удалось. Не удалось.
Так как жизнь-то какой же? Ты же все равно же ты помрешь. Атеизматель, тебя ожидает вечная смерть. Мировоззрение. Что утирает религия? Есть Бог, этот высший разум. Человек – это не скотина, у которой только в голове компьютер заложен. У человека есть нравственное начало, великое нравственное начало. Он сам это в себе все это чувствует. У человека есть бессмертная душа. Человека ожидает вечная жизнь. Интересно, когда, знаете, вот заблудился бы человек в лесу, пошел там за грибами, заблудился, так? Заблудился и все, ненастье, дождь, куда идти? Встречает одного человека. Как, скажи, выйти?
Ты что?
Отсюда никто никогда не выходил.
Вообще нет ни дороги, ни пути. Что ты чепуху поешь? Вон, строй шалаш, живи, пока проживешь.
Бедный в отчаянии. Встречает другого. Скажи, что?
Он говорит, ну ты зашел далеко, конечно. Но дорога есть.
Если хочешь, я тебе расскажу. Вот иди вот так. Вот там увидишь такая тропинка, вот там поваленное дерево, здесь тебе встретится овраг, там тропинка поверни налево и так далее. Указывает друг признаки. Вот скажите, он не, этот заблудившись не знает ни первого, ни второго человека. Кому он поверит, любопытно? Тому, который сказал, все, выхода нет, смерть ожидает. Вон, построй шалаш, протянешь сколько-нибудь. Или незнакомый человек, то же самое, но скажет, есть выход, вот дорога. И он даже не знает его, обманщик это, или действительно разумный, или неразумный, куда он пойдет. Недаром говорят, в человеке надежда умирает последней. Он поверит тому варианту, где открывается перспектива жизни, а не тому, который скажет, тебя ожидает вечная смерть, и все. Вот что такое утирает религия и атеизм. Я вам скажу, что и все мы с вами, все стоим перед вот этими двумя вариантами. Один вариант. Вот что-то с нами произошло. Какое-то несчастье, беды. Подчас это произошло так, что уже, так сказать, изменений нет. Так, один говорит, что? А все. А что ты хочешь? Все. Не повезло тебе, и все. И все. Так говорит атеизм. Хорошо, если найдется тебе что-то такое, приложение сил. Ну ладно, не найдется. Ну и все. Что говорит религия? Человек, пойми. Жизнь вот эта наша, это некий миг. Миг очень важный. Почему важный, об этом поговорим сейчас. Но это в конце концов миг. Это совсем не окончательное решение твоих жизненных проблем и твоей жизни. Совсем нет. При этом, если говорить о христианстве, я представитель православной церкви, при этом православие что говорит? Все, что происходит с человеком, это самое оптимальное, исходя из его духовного состояния. Есть более, скажу, самое лучшее. Услышите? Самое лучшее с ним произошло перед лицом той вечности, которая вот-вот скоро откроется. Вы, я вижу, не улыбаетесь, очень хорошо, когда я сказал, вот-вот скоро откроется. Спросите человека, которому, допустим, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 40 лет, 60 лет, 90 лет. Задайте, пожалуйста, один и тот же вопрос. Вы как заметили, как ваша жизнь прошла? Меня что сейчас поражает? Даже дети отвечают на этот вопрос. Нет, пролетело. Как миг, как сон. 20 лет, как сон. 40 лет, как сон. 90 лет, да, как во сне. Неужели трудно человеку, homo sapiens, разумному человеку понять тогда? Значит, оказывается, так же, как сон, как миг,
подойдет последний миг нашего существования здесь. Что наша жизнь, говорит религия, не это. Это лишь только подготовительный этап. Это только, если хотите, тренировка перед жизнью. Вы слышите? Это тренировка перед жизнью. А еще не сама жизнь, говорит православие. Я как-то ехал, однажды меня вот так же везли на лекцию. Меня вез один человек, который был в сборной России. В сборной России. Представляете, какой это уровень. Высочайший уровень. Я забыл, кем он был уже. Неважно. Ну, разговорились, я его спрашиваю. Как у вас там тренировки? Он мне описал, что это такое. Он когда мне рассказал, я сказал, ну, знаете ли, у нас в церкви это только величайшие подвижники могли это совершать. Величайшие подвижники. Это такие, простите меня, истязания, что это просто невероятно. И он говорит, выдерживают это. Сначала набирается больше людей. Выдерживают, наконец, это только те немногие, у которых сердце уже, он говорит, наверное, нечеловеческое, которые могут выдержать эти потрясающие нагрузки, эти тренировки, которые требуются для того, чтобы выйти на высший уровень. Ибо сейчас вот эта планка рекордов, кажется, поднялась настолько, что уже нагрузки просто сверхчеловеческие. Поэтому вы знаете, что в сборной России очень недолго спортсмены проходят. Особенно ну, в областях там где-то бега, борьбы, там штанги, вот эти, где требуются эти сверхнагрузки. Да. Там это недолго. Какие шахматисты, это могут быть долго, конечно. Да, это понятно. А вот те, где требуются вот эти нагрузки, там они бывают совсем, совсем недолго. Так вот, о чем я хочу сказать. С точки зрения религиозной, с точки зрения православия, наша эта жизнь, как бы ни хотели. Вот мы сейчас живем этим моментом, но должны же вспомнить, а как скоро прошло мое предыдущее, точно так же скоро пройдет все последующее. Слышите? Все последующее. Не 5 лет, не 10, я не знаю сколько. Никто из нас не знает сколько. Кто из нас знает? Никто не знает. Так же скоро это пролетит. Смысл жизни какой? Какой смысл этих радостей, которые мы испытываем в этой жизни? Какой смысл страданий, которые мы переживаем в этой жизни? Какой? С атеистической точки зрения – никакого. С религиозной точки зрения – великий смысл. Повторяю еще раз, это наша жизнь является вот теми тренировками, слышите, тренировками перед выступлением, перед этой вечной жизнью. И в зависимости от того, в какой степени, слышите, в какой степени человек подготовлен, какие тренировки он проходит, он может выйти на тот или другой уровень. Кто-то на местный, кто-то региональный, кто-то на уровень страны, кто-то на уровень мировых достижений. От чего зависит? Еще раз повторяю. Ой, как много зависит от степени тренировки человека. Что же подразумевается под этой тренировкой, когда мы говорим о религиозной тематике? Когда речь идет о рассмотрении жизни с точки зрения вечности, а не мига. Еще раз повторяю, не мига. Слушайте, мы постоянно себя обманываем как-то, я не понимаю. Вот просто я не понимаю себя, не думаю, что я вас. И мы постоянно себя обманываем. Как будто эта жизнь вот сейчас, это у меня будет вечная эта жизнь. Ну вот пролетел уже 60 лет, не заметил как. Ну совершенно ясно, что так же пролетит. Пролетит, оставшись. Ясно, понимаешь ты, умный человек или нет? Круть головой кручу, никак понять не могу. Как же это такое может быть? Да, это не может быть, это есть. Так вот, с христианской точки зрения, наша земная жизнь, как бы она ни проходила, она является для разумного человека средством, с помощью которого он, человек, может действительно войти в жизнь, в подлинную, а подлинная жизнь – это вечная жизнь, конечно, а не миг существования, может войти
надлежащим образом. Это зависит от моей подготовки. Какой подготовки? Опять я спрашиваю. Если в спорте ясно, что там мышцы качать, ноги венчать и так далее, да, то оказывается религия говорит о совсем другой стороне. О духовной и нравственной стороне человеческого существования. Насчет нравственного всем понятно. Все понимают. Можно воровать, можно не воровать. Можно грабить, можно не грабить. Я хочу сказать о духовной стороне. Что она есть. Духовная сторона что есть? Это есть не что иное, как то, к чему я стремлюсь, что я хочу, что является смыслом, целью моей жизни. Что мне, к чему я стремлюсь. Еще раз повторяю, один человек стремится к чему? К наживе, к славе, к богатству, к успеху, к гордыне. Другой стремится к правде. Да-да, к правде. Он хочет, чтобы в жизни была правда. Если хотите, стремиться к святыне. Вот. Что такое святыня? Это честность, это справедливость. Вы посмотрите, для чего различные мы видим подчас стремления людей. Чем они определяются? Его личностью. К чему он стремится? Вот это определяет духовное направление жизни человека. Здесь происходит тренировка человека. Ведь мы же с вами постоянно находимся перед чем? Перед массой, скажу так просто, перед массой самых различных искушений. Схитрить или не схитрить, обмануть или не обмануть, слукавить или не слукавить, постоянно. Уж я не говорю о грубых вещах, я не хочу упоминать об этом. Я говорю только об этих, о тонких вещах. Постоянно мы находимся в процессе чего? Вот этого становления личности. Кем я хочу быть? Да, я соврал. Ой, как я плохо сделал. Религия говорит, покайся, отрешись от этого. Отрешись от этого. Покаяние что такое? Это отрешение от этого. Это протест против этого. Это раскаяние в этом. И так далее. В течение жизни происходит духовное становление личности. И происходит от чего? В зависимости от того, к чему он стремится. Что он имеет своим, если хотите, идеалом. Какое мировоззрение он имеет. Одно дело бессмыслица жизни атеизма, и другое совсем, когда я верю, что есть Бог, который есть любовь. Который есть любовь, а как же страдания? А как же страдания, если он любовь? Если бы подлетели сейчас какие-то инопланетяне к нашей планете, какой-то там взяли бинокль сильный, вдруг смотрят, такая странная картина открывается. Двое, мужчина, женщина, ведут какого-то малыша, в какое-то здание заводят. Там дядя в белом халате, малыша сажают на какое-то кресло, начинает его держать, малыш начинает вопить, дядя лезет ему в рот и что-то страшное делает. Малыш кричит и вопит, и слезы градом текут. Что бы он сказал? О, негодяи, что делают? Такие большие с таким маленьким, что делают? Им и в голову не пришло, что это любящие родители, а у ребенка зуб заболел. Надо же лечить. А что бы сказали эти планетяне, когда бы вдруг они увидели, как человека кладут на стол и режут острым ножом? Сказали, ну это вообще уже варварство. Это садизм. Вот бы что они сказали. Какой ужас. Это не планета, а это собрание чудовищ. Что они делают друг с другом? Им и в голову даже не придет, что это единственное средство, только благодаря которому человеческую жизнь спасти можно. Им и в голову не придет. Мне все время вспоминается, вы знаете, один рассказик, который я как-то прочитал,
в Индии едет мальчик на слоне на работу. Едет туда к отцу, едет, значит, подъезжает к джунглям, к этой стене сплошного леса. И вдруг слон остановился, как вкопанный. Мальчишка начинает его бить, ругать, слон не с места. Начинает колоть его острой палкой, не с места. Потом вдруг слон хоботом раз его со спины и к себе под брюхо. Мальчишка взбесился там, как, знаете, как бесенок какой там. И в это время из джунглей вдруг вылетает королевский тигр прямо на спину слону. Слон успел, поймал тигра, ударил его о землю, растоптал его. А мальчишка выползает из-под брюха и начинает целовать этого слона. Лезет в свою сумку, достает бананы, которые ему дали, кормить этого слона с благодарностью. У меня вот этот маленький рассказик, такой маленький рассказик, он как-то у меня так запечатлелся в душе, да, и я думаю, как подобна наша жизнь вот этой ситуации. Как мы иногда не знаем, что нам лучше. Мальчишка знал, что его папа за это будет там наказывать, что он опоздает. Мальчишка-то понимал же, разве можно опаздывать, а слон дурак, встал, как пень какой. Так мы не знаем, что в нашей жизни полезно нам с точки зрения вечности, которая неминуемо придет, слышите, неминуемо. Пока, кажется, еще бессмертных на земле не было. Еще не было. Цари и вельможи, фараоны, да, и государи, все там, славные и бесславные, и мы никуда не денемся. Так вот, с точки зрения вечности, мы не видим даже, что нам полезно. Я вот вижу, мне вот это хочется и все, и никакого мне ничего больше не надо. Мальчишке так он и рассуждал, мне больше ничего не надо, чтобы слон ехал. О, если бы слон поехал. Все. Смерть. Смерть. Еще один шаг. Мы не знаем, что нам полезно. Действительно, мы слепы. Кто-нибудь хоть знает, что им полезно, быть бедным или богатым? Сколько мы знаем людей, кажется, хороший ничего человек был, вдруг его повысили на одну ступень и говорят, был человек, стал, знаете, скотина. Все повысили на одну ступень. Стал начальничком. Боже ты мой! Хочешь узнать человека? Дай ему власть. Мы, кажется, даже не знаем, кем я буду, если бы мне вдруг дали то-то, то-то и то-то. Кто знает? Никто не знает. Так вот, христианство, вы видите, дает какое понимание человеческой жизни. Христианство говорит, есть Бог, который не просто холодный разум. Нет, нет, это не холодный разум. Христианство утверждает, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Крест Христа свидетельствует нам о потрясающей любви Божией к человеку. Все, что происходит с нами, совсем не случайность. Не какая-то тьма, не бессмысленность. Все осмысленно. Все оказывается разумно. И все, потрясающие вещи я вам скажу, все оказывается любвеобильно. Скорби, которые происходят с нами, имеют, я вам скажу, две стороны. Знаете, две стороны. Иногда мы слышим только об одной стороне. Вот ты что-то сделал, вот тебя Бог наказал. Ай, как это нехорошо. Как это нехорошо? Почему смотрите на одну сторону теневую, почему не посмотрите на светлую сторону? Скажу вам удивительную вещь. С христианской точки зрения Бог никого не наказывает. Слышите? Вы слышите? Никого не наказывает Бог. Оказывается, происходят совершенно другого рода вещи. Когда я прыгаю с третьего этажа, и поломал себе ноги. Кто меня наказал? Разве Бог наказал? Когда я пьянствую ежедневно, у меня цирроз печени. А, Господь Бог, за что меня наказал? Мы это знаем прекрасно. Бог никого не наказывает и никого не награждает. Мы сами своей жизнью и наказываем себя, и награждаем себя. Все скорби, которые случаются с нами, имеют следующую природу. С одной стороны, я не думаю, чтобы кто был настолько безумен или настолько слеп, что сказал, я безгрешный человек. Кстати, скажу любопытную вещь, вы, наверное, улыбнетесь все. В Америке не так давно один статистический опрос провели. И вы знаете, на вопрос такой, видели ли вы святых и знаете ли, что такое? 20% это каждый пятый американец заявили, что он сам святой. На полном серьезе, вы слышите? Он сам святой. Остальные, еще 30% заявили, ну, я, может, и не святой, но я видел святого, я знаю святого. Это докатиться до какой вещи? Это до чего нужно докатиться, до какой слепоты? Знаете, близорукому покажите вот такую букву. Он скажет, да, не вижу. Ему надо вот такую показать. А, вижу. Чуть-чуть поменьше, он ничего не видит. Слава Богу, что у нас на Руси мы все-таки с другой психологией. Мы все-таки понимаем, что лгать – грех. То есть я себя раню. Лукавить – я себя рану наношу. Да. Врать и так далее, все что угодно. Грех есть рана, которую я наношу себе сам. Вы понимаете, что такое грех? Не оскорбление Бога, который мне за это потом мстит, а это раны, которые я наношу я сам себе. Почему Бог и предупреждает? И предупреждает, не делайте то, другое, третье. Но это только одна сторона, как я вам сказал. Что действительно мы несем последствия своей жизни. И каждый человек согласится, да, я не безгрешный. Не безгрешный, верно. Грешный, верно. А какая другая сторона? Другая сторона в высшей степени интересная. И я бы сказал, очень полезная для нашего самосознания. Вы знаете, есть очень интересная такая, ну, мысль. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Наверное, слыхали все. Тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Кто совершал великие подвиги? Что какой-нибудь несчастный трусишка мог совершить героический, что ли, поступок? Что Евпатием Коловратом мог, что ли, стать каждый? Вы помните, что он сделал? Когда у него дружин-то всего человек 300 с чем-то было, а он, возвратившись, увидел Рязань, спаленную, пожарище, трупы валяющиеся. Ужас один повернул свою дружину на 100-тысячную армию и врезался в нее, и бился до тех пор, пока не погибли все. Герои, вот кто делает историю, а не пигмеи духа. Герои, их поминает Отечество. Это действительно, если хотите, святыня народа. Да, но не каждому это дается. Я вам скажу, слабые люди, у них и скорбишки-то слабые. Сидят за столом, и вдруг хозяин, селедочка лежит, подал одно, это я вам достоверный случай говорю, подает одной подал хвостик, а другой кусочек. Ох, какая была трагедия, вот только себе представьте, он мне хвостик дал, а ей кусочек. Представляете? Правда же беда-то большая. Вот скорбь-то, вот страдание-то, Боже мой. Такие люди никогда ничего великого не сделают. Есть люди, которые рождаются совсем с другой душой, с другим состоянием души. Есть люди, которые могут переносить на себе тяжелые испытания. Эти люди, значит, способны гораздо большему. Именно они этими испытаниями готовятся к той славе, о которой мы, прочие люди, даже и подумать не можем. Каждое страдание земное, с христианской точки зрения, является не только следствием наших прегрешений. Вы слышите? Каждое страдание является средством, вы слышите, великим средством, если хотим так, тренировки, упражнения для достижения высшей славы. Вот что говорит христианство. Поэтому один из святых произнес такие страшные слова, на первый взгляд. Это был Исаак Сирин, который сказал, только послушайте, что он сказал. Я помню, когда первый раз прочитал, я просто ахнул. Не Дух Божий живет в том человеке, который пребывает в покое, в здравии, в благополучии, а Дух дьявола. Он живет в тепленькой водичке. Вы знаете, вот провели такой эксперимент. Взяли зайцев, обычно, так, и посадили в клетку. И не давали им никакого движения, никакого упражнения. Потом, долгое время, я не помню сколько, неважно, выпустили несколько прыжков и разрыв сердца. Они нетренированные. Я вам говорю о физической стороне жизни. Точно то же самое происходит, оказывается, и с духом человека. Один из русских мыслителей, я не знаю, слышали вы это имя или нет, Владимир Сергеевич Соловьев. Это один из русских философов такой. Да. Он сказал очень хорошую вещь. Собственно, он ничего нового не сказал, но это очень-очень верная вещь. Она заключалась в чем? Что, оказывается, сила духа человека прямо пропорциональна силе побеждаемых страстей. У кого все как в тепленькой водичке, он бессильным и остается. Напротив, те, которые действительно получают сильные нагрузки, это и люди становятся могучей силой. Так вот, христианство говорит о том, что скорби и страдания, происходящие с нами, они прежде всего не являются наказанием Божиим человеку. Вы слышите? Это первое, в чем настаивает католицизм, настаивает иудаизм, настаивает язычество, настаивают все шаманские религии. Христианство говорит православие, нет, Бог никогда нас не наказывает. Скорби является следствием действительно нашей ненормальной духовной жизни. Это верно. Но они являются не только этим. Они, оказывается, являются средством, условием, оказывается, нашего духовного становления, нашего духовного роста, нашей, если хотите, подготовки к тому, чтобы мы могли царственным образом войти в жизнь вечную. Христианство призывает каждого человека смотреть на эту жизнь через призму вечной жизни. Одна из глубочайших ошибок, которые происходят в нашем сознании, когда мы эту жизнь несколько десятков лет рассматриваем как вечность. Какое же безумие, говорят. Вы же знаете, что все же умирают. И вы умрете. Почему смотрите на эту жизнь как на вечность? Почему за это вы продаете все подчас, и совесть, и я не знаю, все на свете, и честь. Смотрите, сколько людей продают за это, убивают, чтобы пойти в ресторане потом. И на крови этого человека попировать. Его тут же потом расстреливают. Сами там же погибают. Вы подумайте, какое безумие. Христианство утверждает, человек предназначен к вечной жизни. И подготовка к этой вечной жизни у каждого человека своя. Но зато и наследие вечной жизни тоже будет свое. Так же, как, если хотите, и у нас на земле. Один самый занимает низшую должность, другой выше, третий еще выше и так далее. Один без славы, другой в славе, ну и слава может быть тоже различной. Успехи могут быть различны. Христианство смотрит на все с точки зрения вечной жизни человека. И то, что с нами происходит, это не бессмыслица, это не случайность, это не тьма,
непониманием. С нами происходят совершенно разумные, целесообразные, закономерные вещи. Какого рода? Они все готовят каждого человека к чему? К жизни вечной. Вечной, нескончаемой. При этом христианство же говорит, вы, может быть, знаете, оно говорит о всеобщем даже воскресении. О всеобщем воскресении, когда вновь мы получим все тела, но не такие, как здесь, которые стареют и умирают и болеют. Нет, нет. А получим тела вечные, вот, не умирающие и нетленные. Вот о чем говорит христианство. Значит, сейчас дается вот период каждому из нас. Небольшой миг времени. Знаете, как вот дают человек так. Вот нам нужно занять должность, очень ответственную должность, где требуется высокая честность, так? И помещает человека в условия, когда никто, кажется, за ним не наблюдает. Он может поступать как угодно. Никто ему не приказывает ничего. На самом деле смотрит. Смотрит. Можно надеяться на этого человека или нельзя? Ставит в условии проверки. Он даже и не знает, а его проверяют. Вот что происходит и у нас в земной жизни. Мы же не видим Бога. Не видим. Религия говорит, Он видит нас. Хотя бы мы Его не видим. Мы здесь проверяемся. Мы здесь тем самым готовимся. К чему мы способны будем там. Я вам сказал, что мы Бога не видим. Знаете, был один такой случай. Ну, там у нас в Лавре Академия находится, в Троице-Сергиевой Лавре. И вот однажды подошла группа, помню еще до перестройки, группа людей, и так, знаете, с иронией, все такое. Один, ну вот скажите, да, а вот вы Бога видели? Что вы верите? Ответ. А вы свой ум видели? Ах, нет, значит, у вас его? Нет. Забейте. Значит... Да. Ну, действительно, что за глупость? А вы Бога видели? А вы блоху видели? Может, и блоху не видели даже. Ну, что за смех? Но с умом лучше. Коли не видели, значит, его. Нет. Ну, вот так, друзья мои. Я просто хотел с вами вот поделиться вот этими мыслями. Показать вам, как смотрит православие на нашу человеческую жизнь. Как оно оценивает наши человеческие страдания. Мы все, нет человека, кто бы прожил без скорбей. Вы слышите? Иногда внутренние скорби бывают тяжелее внешних скорбей. Мне один старый священник рассказывал, как в начале 20 века, слышите, какие далекие времена, в начале 20 века, он был в то время атеистом, увлекающимся, все такое, и вот целой группой, и вдруг, говорит, в газетах сообщение. Молодой миллионер, кончил жизнь самоубийством. Неудачная, не сложившаяся любовь. Говорит, нас это так ударило по нашему материализму. Думали, что физическое здоровье, физическое благополучие, богатство – это все. И вдруг миллионер кончает жизнь самоубийством. Второй случай. Бедный миллиардер. Сейчас он, наверное, умер в Америке. Миллиардер. Можете представить, какие у него возможности. Но у него рак горла. И его питают через трубочку. Ну, какой-то ерундой, дрянью. Ох, в каком блаженстве он находится. Как много счастья дают ему миллиард. Подумайте только, какая глупость все это. Какая глупость. Недаром, вы знаете, есть такая опера «Сказание о граде Китеже», где князь, там одна из центральных фигур, князь Игорь, там поет там со сцены, следующую арию поет. «О слава, богатство суетные! О наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а кости земле на попрание, а тело червям на съедение, а слава, богатство куда пойдут. Слышите, эту оперу показывали в советское время. Я помню, несколько раз даже сходил на нее. В советское атеистическое время. Нет Бога, нет души. Вся суть идет в этой жизни, материальной. Вот, хватай. Правда, ты ничего схватить не можешь. Хватай мыльные пузыри. И вдруг, а слава, богатство куда пойдут? Это было, я вам скажу, потрясающе. Эту арию поет бас. Я помню, такой мощный такой бас на весь зал. Это прогремел. Думаю, что очень многие сжались тогда и голову в плечи. Безумен тот, кто весь смысл этой жизни видит в этой жизни. Как миг все в гроб пройдет. Блажен тот, кто трезво оценивает все с ним происходящее. Оценивает это с точки зрения вечной жизни. Тогда он совершенно иначе относится к этому. Люди платят огромные деньги часто за то, чтобы им сделали операцию. Все свое состояние отдают на то, чтобы сделали операцию и спасли его жизнь. Оказывается, вся наша жизнь к этому и сводится. Мы постоянно оперируемся. Все бесчисленное множество раз. Как мы должны оценивать это. Все эти операции являются не бессмысленными, а они проводятся любвеобильным и премудрым хирургом, который тем самым готовит нас к вечной жизни. Видите, я вам говорю, как православный человек. Видите, ничего профессорского я вам не сказал. Никаких заумностей не собираюсь говорить. Избави Бог. Я их терпеть не могу, кстати, всех заумностей. Я просто поделился с вами вот теми мыслями, если хотите, тем учением, которое присуще православию. Вы слышите? Оно дает свет человеку. Оно дает ему надежду. Если хотите, оно дает радость. Как велико человеку иметь веру в Бога. Как это велико. Открывается тогда вот стена, а как она раздвигается. И там оказывается бесконечность жизни. Вот на это мы должны и посмотреть, чтобы подойти к этой стене. А мы все подойдем, но с чем подойдем? Вот это прежде всего является самым важным.